Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. С 1 апреля. Национальная природа юмора. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль авангардного кино Америки «Черная Мария». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Питер Станский. Первый день Блицкрига. Новый русский Макбет. Беседа с поэтом-переводчиком Владимиром Гандерсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова. В своем знаменитом фантастическом рассказе Айзек Азимов написал: «Поскольку никто никогда не видел человека, сочинившего анекдот, то их анекдоты придумали пришельцы. Однако им, пришельцам, тоже нужны слушатели, ибо трудно смеяться в одиночку. Юмор как субботник, коллективное действие, что позволяет задаться столь уместным в день смеха вопросом о национальной природе юмора». Смех универсален. Юмор национален. Смех принадлежит цивилизации, юмор укоренен в культуре. Так немого Чаплина понимают все, но чужому юмору надо учиться, как иностранному языку. Только с трудом и постепенно мне, например, удалось полюбить дидактичный и пресный китайский юмор. Зато с тех пор я, как школьник, выписываю в тетрадку изречения его великого мастера Джуанзы и привожу при каждом удобном случае. Скажем так.
Самого усердного пса первым сажают на цепь.
Или так.
У быков и коней по четыре ноги. Это зовется небесным. Узда на коне и кольцо в носу быка – это зовется человеческим.
Русский юмор лучше всего там, где он сталкивает маленького человека с его старшим братом. Тут лучше всех, конечно, Щедрин.
Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли.
Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка, которого мало знают западные народы, кроме немцев, первым признавшего Гашека. Тем не менее, юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою «Волшебную гору», но и «Кафкианский замок». С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кафка читал им вслух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия. Однако лучше всего национальную природу юмора демонстрируют два близких народа, которые, как писал Оскар Уальд, разделяет только язык. Это американцы и англичане. Принято считать, что юмор рождается по пути вниз. Впрочем, по дороге вверх тоже. Как показал Свифт, заурядный мир становится смешным, если мы изменим масштаб в любую сторону. Марк Твен, скажем, начал свою карьеру с преувеличений. Рассказывая на платных лекциях в Нью-Йорке о Диком Западе, будущий писатель-гуманист предлагал тут же проиллюстрировать царящие там нравы, сожрав ребенка на глазах зрителей. Оно и понятно, чтобы заполнить новый свет, юмора должно быть много. Особенно в Техасе, где, как писал Генри, 9 апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Даже герой Вуди Аллена такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует не психиатра, а теолога. Но если Америку смешит преувеличение, то Англию – преуменьшение. Искусство сводить важное к пустяковому, страшное к смешному. Пафос на нет. Именно поэтому британский юмор не поддается перевозке. Каждый раз, когда американцы, купив лицензию успешного английского телесериала, педантично пересаживают его вместе с сюжетом и диалогом на свою почву, скажем, из Манчестера в Чикаго, дело кончается полным провалом. Это как фальшивые елочные украшения, о которых я читал перед новогодними праздниками в московской газете. Игрушки те же, а радости нет. Самая обаятельная черта британского юмора – чопорность. Она позволяет жонглировать сервизом на канате, не поднимая бровей. Комизм – прямое следствие непреодолимой неуместности, которой в сущности сводится любая житейская ситуация, если учесть, чем она всегда кончается. Об этом писал самый мрачный из всех юмористов Бекет. Герой его романа говорил, что чувствует себя как больной раком на приеме у дантиста. Дело в том, что смерть ставит жизнь в ироничные кавычки. Вблизи смерти все становится неважным, несерьезным, а значит смешным. Смерть – наименьший знаменатель комического. На нее все делится, ибо она останавливает поток метаморфоз комических переодеваний, из которых состоит любая комедия, от Аристофана до Бенни Хилла. Добравшись до последнего берега, смешное, как волна, тащит нас обратно в житейское море. На память о смерти нам остается юмор, позволяющий преодолеть ужас встречи с ней. Жестокий сувенир такого рода можно найти у Льюиса Кэрролла. В «Стране чудес» Алиса ведет диалог с Шалтаем-Болтаем. Сперва он невинно спрашивает девочку, сколько ей лет.
7 лет и 6 месяцев, отвечает Алиса. Неудобный возраст, говорит Шалтай. Уж лучше бы остановиться на 7. Все растут, возмущается Алиса. Не могу же я одна не расти. Одна нет, сказал Шалтай. Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь и прикончила бы все это к 7 годам.
Конечно, британцы не владеют монополией на могильный юмор, ведь есть еще евреи.
Во время погрома Хаяма привели к дверям собственного дома. «Тебе больно?» — спрашивает сосед. «Только когда смеюсь», — отвечает распятый Хаям.
Я считаю этот анекдот гениальным, но Беккету он бы вряд ли понравился. В нем слишком много мелодраматизма, оправданного трагическим положением вещей. Еврейский юмор — оружие возмездия судьбе и миру. Англичане, живя на острове, привыкли к безопасности. Хозяева морей, британцы и на суше чувствовали себя уверенно. Однако, победив внешних врагов, на которых можно свалить всю ответственность, они остались наедине с врагом внутренним, роком, непобедимым, как старость. Английский юмор — удел победителей, обнаруживших, что все победы пировы. Упершись в общую для всех стенку, англичане нашли национальный компромисс. Обложили ее ватой уюта и украсили смехом абсурда. Этот рецепт помогает жить, причем не только 1 апреля.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским поделимся своими впечатлениями о фестивале авангардного кино «Черная Мария», который сейчас путешествует по Америке. Прежде всего, что это означает?
У этого названия совершенно замечательное объяснение. 27-й раз они проводят фестиваль с 80-х годов, и фестиваль называется «Черная Мария», потому что в городке West Orange,
у нас в штате Нью-Джерси,
господин Эдисон, великий американский изобретатель, начал заниматься экспериментами с кино. И для этого был специально построен такой, павильоном его назвать нельзя, но, в общем-то, был сарай. Сарай достаточно неуклюжий внешне, где происходили эти первые съемки. Но сарай этот внешне очень напоминал воронок, которым пользовались в то время полицейские. По-русски «черный ворон», по-английски «black Maria», «черная Мария».
То да, есть кутузка на колесах.
Кутузка на колесах, да. Значит, этот сарайчик прозвали «черная Мария». Таким образом, фестиваль можно по-русски вполне перевести как «фестиваль «Черный воронок».
Довольно мрачное название.
Да, что вместе с тем очень неплохо подходит для названия авангардного кинофестиваля.
Во всяком случае, это маргинальная культура, которая так или иначе
передекает одна в другую.
Ну, на этом фестивале было немало фильмов, которые как раз затрагивали тему маргинальной культуры.
Да, фестиваль организован по достаточно необычному собственному принципу. В отличие от других, жюри фестиваля отбирают фильмы, создают из них программы, и потом с этими программами не ездят по всей Америке, показывая либо сегменты фильмов, либо всю картину полностью. Так они существуют уже многие годы, и когда происходит открытие фестиваля, он открывается в феврале, после этого эта программа ездит до августа месяца по всей Америке. В основном это, конечно, университетские города, всякие творческие компании.
Интеллектуальное гетто.
Очень хорошее, немножко оскорбительное название, но тем не менее, как определение годится. И вот такой фестиваль в этом году, где много короткометражных авангардных фильмов. Некоторые из них я смотрел, например, с большим удовольствием, и они мне были интересны, потому что там, где есть эксперимент, там, где есть попытка найти новый язык, новую форму, это все очень интересно. Кино движется, кино постоянно развивается, и каждое новое маленькое, пусть даже очень маленькое открытие интересно.
Знаете, я неопытный зритель, и такие фестивали не посещал никогда, поэтому мне было особенно интересно смотреть на то, что я просто раньше не видел. Ну, например, на меня произвело огромное впечатление анимационная картина, изображающая вьетнамского солдата. То есть история о вьетнамской войне и одного вьетнамского солдата, которая нарисована в виде очень экспрессивной анимации. Ну, Оскар Кокошка мог бы так рисовать. Это совершенно не похоже на наши слащавые диснеевские мультфильмы. И это очень сильно действует именно потому, что это дневник в картинках.
Мультфильм так и называется, дневник, скетчбук, то есть вот такие вот записи рисованные. Он сохраняет эту стилистику наброска, очень динамично вводит цвет. И все в целом создает ощущение очень личного, очень драматического опыта. Мне эта картина вообще очень понравилась. Она оставляет глубокое впечатление. Превратить то, что мы обычно видим как, так сказать, такой очень документальной среде, поднять, оторвать от реальности, оторвать от крови, от реальных ран, от реальных бинтов, от реальных выстрелов, превратить в анимацию, как бы рафинированную эстетическую форму, и при этом сохранить этот сырой эмоциональный импульс.
При этом здорово. Это очень мастеровито сделано. Например, как нарисовать то, что видит солдат в очках ночного видения. Это очень непростая задача. Я думаю, что мы еще услышим автора этого кино, когда он доберется до больших форм.
Может быть. А может быть, он не станет добираться до больших форм. Многие авангардисты остаются в своих малых формах и довольствуются ими. Не всякий художник мечтает...
Хочет в Голливуд?
Далеко не всякий. И не всякий художник хочет писать картины по заказу Медичи. Есть люди, которые довольствуются своими культурными нишами и очень хорошо...
И фестиваль Черной Марии как раз для таких.
Абсолютно. Это такое, как вы сказали, культурное гетто. Вот это культурное гетто в разных вариациях. Другая яркая, очень маленькая и очень эмоциональная картина о том, как отец и мальчик идут из синагоги к машине. И когда они проходят мимо группы самых вульгарных, элементарных хулиганов, хулиганы начинают приставать к отцу. Отец, мужчина лет 45, и мальчик лет 13-14. У отца нету ни мужества, ни духа, не, так сказать, уличного опыта, а сопротивляться хулиганам, и хулиганы издеваются над ним, сбивают с его головы кипу, требуют, чтобы он ее поднял и так далее. Отец при этом отправляет мальчика к машине. Таким образом, мальчик спасен от этого унижения, но не спасен от необходимости видеть, как хулиганы унижают отца. Это очень короткая картина, очень горькая, очень острая, очень наблюдательная, очень хорошо сыгранная. Зрители, вы помните, реагировали на нее
да,
очень эмоционально.
Чеховский этюд. Все построено на необычайно тонких деталях, и все очень коротко, все очень быстро, все недосказано, все очень по-английски, я бы сказал. По-моему, это и есть английский фильм, да?
Это английский фильм, и все работает. В эти предполагаемые обстоятельства веришь.
Андрей, фестиваль «Черная Мария» малоизвестен, конечно, во всем мире. Тем не менее, раз он существует 27 лет, 27 раз уже он устраивался, то у него существует определенная репутация в мире кино.
Фестиваль этот международный, если вы помните, эти фильмы были представлены с разных стран. Фестиваль кочует по не только студенческим городам, но в том числе и по большим музеям. Следующий показ у фестиваля будет в марте месяце в Бостоне, в Музее изящных искусств. И это вполне рафинированная, я бы даже сказал, не маргинальная площадка для фестиваля. I'm trying to do the right thing to keep my head together.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В разгар возобновившейся с давно уже невиданной горячностью дискуссии о войне в Ираке, которую подогревает и пятилетняя годовщина конфликта, и вести о новых ожесточенных сражениях, особенно громко прозвучала яркая книга историка Питера Стански, рассказывающая о другой войне, которая потребовала от Запада несравненно больших жертв. Книгу «Первый день Блицкрига» представляет слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Лондонцы помнят первый день фашистского Блицкрига так же четко, как ленинградцы начало блокады. Для лондонцев этим памятным днем войны был ясный и теплый день 7 сентября 1940 года. Сотни авторов в сотнях произведений описали, как в тот день по ярко-голубому небу волна за волной шли сияющие на солнце немецкие бомбардировщики под эскортом мессершмиттов. В 4 часа дня они пересекли Ла-Манш и полетели над Кентом и Эссексом. Стоя на террасе гостиницы в пригороде Лондона, американский журналист Бен Робертсон записал:
«В такой массе вражеская техника не надвигалась на Англию со времен испанской армады. Застыв в ужасе, мы проводили глазами последнюю волну самолетов. Через несколько минут Лондон, город, на строительство которого ушло тысячи лет и 30 поколений людей, был охвачен пламенем. Первый рейд закончился в 6:10 пополудни, но двумя часами позже больше 300 бомбардировщиков прошло на второй заход, и эта атака длилась до 4:30 утра».
Немцы бомбили Лондон 76 ночей подряд. Последней и унесшей больше всего жизни была бомбардировка 10 мая 1941 года. В книге «Первый день Блицкрига» стэнфордский историк Питер Стански описывает 7 сентября в контексте более широкой истории. Поэтому, собственно, первому дню посвящено только 2 из 9 глав его книги. Для англичан и даже вообще для англоязычных читателей в новой книге найдется немного нового. Потому что блиц в Лондоне описывался так часто и подробно, что можно составить не почасовую, а поминутную хронику событий. Короткий обзор этой литературы дает рецензент книги Стански, критик из «Atlantic Monthly» Бенджамин Шварц.
За исключением трилогии Ивлина Во «Меч чести», которая описывает многие бедствия войны, предметом лучших британских книг о Второй мировой войне является именно лондонская эпопея. Книга Оруэлла «Лев и единорог» и его колонки для газет «Трибьюн» и «Партизан Ревью». Романы Грэма Грина «Министерство страха» и «Конец одного романа». Военные рассказы Элизабет Боуэн и ее книга «Дневной зной». «Не жалейте флагов» Ивлина Во. И три вещи Энтони Пауэлла: «Долина костей», «Солдатское искусство» и «Военные философы». Я уж не говорю о ярчайших дневниках и письмах. Завершает дело книга М. Титмуса с обманчиво усыпляющим названием «Проблемы социальной политики», под которым скрывается драматическое содержание. В этом труде подводится полный итог лондонской военной эпопеи, которая справедливо названа «Триумфом британцев».
Но даже и читателям, не очень знакомым с предметом, рецензент советует вместо работы стэнфордского историка прочесть лучше классические книги Константина Фицгиббона «Зима бомб» и «Лондон на войне» Филиппа Зигера. Две ярчайшие и подробнейшие истории «Черной субботы» 7 сентября 1940 года. Тем не менее, книга Питера Стански рассматривает один новый аспект истории. Стански, как мало кто до него, высвечивает неожиданности, иронию и парадоксы истории, непредвиденные последствия событий, случайности, словом, те незначительные, казалось бы, элементы истории, которые часто оказываются решающими.
Первый день Блица был 60-м днем битвы за Британию. В ежедневных сражениях между Люфтваффе и Royal Air Force шла борьба не на жизнь, а на смерть за превосходство сил в воздухе. В начале сентября героические английские летчики, несшие огромные потери, все еще дрались, но из последних сил. Атака на Лондон означала перемену стратегии Гитлера. Он отказался от дальнейшего поединка между Люфтваффе и РАФ. Блиц, принесший разруху, хаос и смерть в Лондон, дал английской авиации ту необходимую передышку, без которой неизвестно, чем закончилась бы битва за Британию. Тогдашний командующий британскими военно-воздушными силами Хью Даудинг писал позже: «Не могу понять, как немцы могли сделать такую ошибку. Объясню это исключительно вмешательством высших сил».
В кровавом хаосе Блицкрига в Лондоне тоже был довольно жуткий, но, возможно, спасительный поворот событий. Первую неделю немцы бомбили Ист-Энд, рабочие районы, густонаселенные, густозастроенные, плохо управляемые. И в течение этой недели Блица десятки тысяч раненых, осиротевших, дезориентированных людей оказались без жилья и без помощи.
Английские секретные службы оценивали ситуацию на Ист-Энде как близкую к массовой панике и к бунту. Отчаяние и ярость пострадавших усиливались тем, что богатые районы Вест-Энда стояли нетронутыми. Но через 6 дней немцы перенесли бомбардировки на цветущий Вест-Энд. И опять, не было бы счастья, да несчастье помогло. Передышка на Ист-Энде дала время администрации города позаботиться о сиротах, эвакуировать бездомных, починить коммуникации, организовать спасательные службы. А общая судьба примирила жертв бедных с богатыми. 13 сентября бомбили Букингемский дворец, и королева сказала: «Я рада, что дворец бомбили. Теперь я могу смотреть в глаза Ист-Энду».
С началом бомбардировки командование подсчитало, что в первые 24 часа в Лондоне погибнет 58 тысяч человек. За 2 месяца – 600 тысяч. Были отданы приказы о рытье братских могил, поскольку всего английского леса не хватило бы на гробы. Однако оказалось, что лондонцы хорошо подготовлены. Метро и бомбоубежище в городе и специально вырытые погреба в предместьях спасли тысячи жизней. В Лондоне за войну погибло 29 тысяч человек, из них 20 тысяч во время Блицкрига. Формулируя особенности лондонского блица, Шварц пишет.
Питер Станский, как и все, отдает должное поразительной выдержке лондонцев, их мужеству и терпению, их коллективному героизму. Но я должен добавить, что такие же мужество и терпение проявили жители Ленинграда, Сталинграда и даже Токио, Берлина и Гамбурга. Что показывает незначительность идеологии и общечеловеческую способность обнаруживать силу духа перед лицом смертельной опасности.
А я должна добавить, что особое уважение к лондонцам времен войны вызывает их действительно коллективное нежелание дать войне себя изменить, себя, свой образ жизни и сам дух своего города. У меня перед глазами кадры из кинохроники о Блицкриге. Раннее утро. По улице, где еще догорают пожары и раскапывают завалы, едет на расхлябанном велосипеде почтальон в каске, останавливается около разрушенного дома и кладет письмо в помятый почтовый ящик.
He is an Englishman. For he might have been a Russian, a French Cossack or Prussian, or perhaps Italian. Of all temptations to belong to other nations, he remains an Englishman. He remains an Englishman.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Новый русский Макбет. Беседа с поэтом-переводчиком Владимиром Гандельсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ускорит ли приезд американского президента в Киев вступление Украины и Грузии в НАТО? Об этом беседуем с председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Соединенные Штаты поддерживают присоединение Украины и Грузии к плану действий относительно членства в НАТО. Об этом президент США Джордж Буш заявил в Киеве после встречи с президентом Украины Виктором Ющенко. Суд города Димитровград отказался досрочно освободить бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой прекращено за истечением срока давности, сообщил радио «Эхо Москвы» бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков. Он получил извещение об этом из ФСБ. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил сегодня британский министр обороны Дес Браун. Это связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях, где несколько дней шли бои между иракскими войсками и шиитскими повстанцами. В Зимбабве по-прежнему не объявлены официальные результаты субботних президентских выборов. Евросоюз и США призвали избирательную комиссию Зимбабве как можно скорее обнародовать результаты голосования. Франция может направить в Афганистан еще несколько сот военнослужащих, заявил сегодня премьер-министр Франсуа Фийон. В Выборгском районе Ленинградской области в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме пострадали 4 человека. Результаты экспертизы подтвердили повышенное содержание хлора в воде аквапарка «Вотервиль» в Петербурге. На прошлой неделе там при купании в бассейне пострадали 229 человек. Во Франции освобождены 6 работников благотворительной организации, обвиненных властями Чада в похищении африканских детей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – новый русский Макбет. Беседа с поэтом-переводчиком Владимиром Гандельсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Центральным событием всего театрального сезона в Нью-Йорке стала постановка «Макбета», которую английская труппа из Чичестерского фестивального театра привезла в Бруклинскую академию. Обычный ажиотаж, который у нью-йоркской публики вызывает британский театральный экспорт, на этот раз усилил еще и то обстоятельство, что главную роль исполнял культовый актер Патрик Стюарт. В своей эксцентрической и очень изобретательной постановке режиссер Руперт Гулд перенес действие трагедии в некую тоталитарную страну, которая, несмотря на условность географических ссылок, бесспорно напоминает Советский Союз эпохи Большого террора, а сам Макбет – Сталина. Как всегда, модернизация пьесы вызвала противоречивые отклики, а сам спектакль вызвал волну рецензий и обсуждений в американской прессе. Сегодня мы тоже займемся Макбетом, но по своей особой причине. Дело в том, что поэт американского часа Владимир Гандельсман сейчас работает над новым переводом именно этой трагедии Шекспира. Это дает нам возможность заглянуть в мастерскую переводчика. Володя, мой первый и самый простой вопрос – зачем? Существует с десяток переводов среди переводчиков Лозинский, Корнеев, Пастернак. Вы вступаете в соревнования или вам безразлично, кто и как это делал до вас?
Ну, есть личные причины, во-первых. Таковы они. В юности я очень любил роман Фолкнера «Шум и ярость» и навсегда запомнил эпиграф к роману из «Макбета». То есть я прочитал «Шум и ярость» до «Макбета», вероятно. «Жизнь» — это история, вы помните, рассказанная идиотом и так далее, «Шум и ярость» и ничего более. Название фолкнеровского романа, естественно, из Шекспира. И интересно, что это замечательное сочетание «Шум и ярость» работы переводчика Фолкнера Осии Петровича Сороки. Второе юношеское впечатление – фильм «Куросавы» по мотивам трагедии «Макбет», естественно, он называется «Трон в крови», этот фильм. Фильм сделан в традиции театра, но он тоже меня когда-то поразил. Вот таковы были такие, что ли, романтические причины. Ну, а взрослая нынешняя причина того, что я взялся за этот перевод – попытаться понять язык, приблизиться к тому, что для англоязычного мира литературная Библия. Что же касается соревнования, то я вступаю в него невольно, без всякого специального намерения. Вообще-то меня спасла или погубила, я еще пока не знаю, неосведомленность. Я не знал о переводе Пастернака. А если бы знал, не взялся. Но взявшись, вижу, что это очень торопливая, иногда небрежная работа Бориса Леонидовича. На мой взгляд, конечно, далеко не лучшая его переводная вещь.
Володя, я знаю, что многие нерифмованные англоязычные стихи вы переводите, используя рифму. Тоже и с Шекспиром?
Да. Я рифмую больше, чем все переводчики вместе взятые, кажется, и чаще, чем Шекспир, рифмующий обычно, как мы знаем, лишь в конце монологов. Но специально я не стараюсь. Там, где получается легко, само собой, там рифмую. Мне кажется, что это возмещает неизбежные потери в переводе, фонетические потери. Ну, давайте, чтобы было понятно, я прочту кусочек как раз про «Шум и ярость». В конце пьесы, когда Макбет узнает о смерти жены, он говорит: «Ей следовало позже умереть. Я время бы нашел для слова смерть, но завтра, завтра, завтра семенить, пока отмеренная нить дыхания не оборвется, шажок, стежок, пока дурак не ткнется всем своим прошлым в прах и пыль, сгинь, промельк жизни, лживый водевиль, с позерством и истерикой игры, факир на час, лети в тартарары, ты бред безумца, вздор, чье существо есть шум и ярость, больше ничего».
Хорошо. Хотя, как я понимаю, у Шекспира речь идет не о сущности жизни, а о ее описании, которое сводится к беспомощной речи безумца. Из его рта вырываются только бессвязные звуки и бешенство. Sounds and Fury. Гениальное место. Но вернемся к пьесе. Чем именно она привлекает вас из всего канона?
О привлекательности вообще этой пьесы говорить трудно. Вы знаете, что в театре ее даже боятся ставить. Есть много всяких историй с пожарами, болезнями актеров и так далее, сопутствовавшими постановкам этой кровавой штуки. Само слово «кровь» и все его модификации просто переполняют каждую страницу. Это, кстати, одна из проблем перевода. «Макбет убивает короля Дункана», а следом еще, еще, еще. Чем это отличается от «Ричарда», других пьес, где тоже горы трупов? Тем, что там, в других пьесах, есть обоснование для убийств. Месть миру за собственное уродство, как в случае Ричарда, справедливая месть, как в случае Гамлета, какая-то идея помимо власти. А здесь все прекрасно. Красавица-жена, храбрый военачальник, богатый и счастливый вроде бы человек. Да и убивать он не хочет. Если бы не его вторая половина, леди, он бы и не отважился. А потом бесконечные муки. И вот тут мне хочется привести мысль Одена, нетривиальную, как мне кажется. У него есть курс лекций о Шекспире, и одна из лекций посвящена Макбету. Макбет — единственный, кто не может забыть убийство, потому что нет больше другого, того, кто мог бы помнить. Убитого нет. Обращаясь к тени Банко, Макбет подает реплику, которая выдает его ужас перед тем, что тень не обладает сознанием и не может сказать «ты сделал это». Не скажет «ты убил» и головой, разбитый в кровь, мне не кивнет. Здесь дело в ужасном одиночестве. Он согласен на встречу с тенью убитого, лишь бы она обладала даром говорить с ним. И в конце, в сцене последней битвы, Макбет отказывается покончить с собой и говорит: «Зачем роль римлянина-дурака играть на свой, напарываясь меч?» Он говорит так, потому что хочет правосудия, хочет отношений с другими человеческими существами. И если он погибает в битве, они, эти отношения, восстановлены.
Конечно, верно, ведь война бесспорно своеобразный способ общения.
Вот эти бесконечные муки. Это муки не то чтобы совести, это муки тотального одиночества. И вот все же, после изрядного разбора пьесы, Оден восклицает, и это последняя фраза в его лекции, что же касается характера Макбета, то все же, почему его действия были столь безумны?
То есть даже Оден, который так проницательно описал, например, Яга, как первого ученого-экспериментатора, ставящего над Отелло научный опыт, даже Оден не смог сам себе объяснить мотивы Макбета. А у вас есть рабочее объяснение его поведения?
Я думаю, вольно или невольно, Шекспир рассказывает историю мысли. Что такое человеческая мысль? И олицетворением этого явления, явления мысли, служат ведьмы. Они как бы зловещие извилины в голове Макбета. Любому человеку на земле, если он не святой, приходят в голову злые мысли. И Макбет — это история злодейской мысли. Что делать с ней? Вот пришла такая в голову мысль. Что с ней делать? Ведьмы ведь являются и другу Макбета, Банка. Но у него иммунитет, он не принимает их в себя. От чего это зависит? Зависит ли это от заданной природы человека или от глубины промысливания грешной мысли? Макбет — это история и трагедия половинчатости. Продумай он свое злоумышление до конца, его, может быть, и не надо было бы совершать. Вообще, это сложный философский вопрос, я не знаю, понятно ли это.
Знаете, понятно, потому что мне приходит в голову здесь Лем, который в «Солярисе» спрашивал, если мы не отвечаем за свое подсознание, то кто отвечает?
Да.
Близкая тема. Зло у нас неизбежно. Вопрос, как нам от него уберечься. Макбет не смог. Володя, сейчас в Нью-Йорке гастролирует английская труппа с Макбетом. Прямо по заказу. Надеюсь, вы не упустили такой возможности.
Не упустил. Представьте себе, ровно в день Советской Армии, 23 февраля, я был на спектакле.
А я посмотрел его уже после 8 марта. Он сделан в современной манере. Макбет и прочие ходят с автоматами. На сцене лифт, холодильник, на заднике экране крутят кинокадры.
Все именно так. Да, ведьмы поют рэп, между прочим. На экране они проходят толпы советских людей, несущих плакаты вперед. А в конце первого действия, после того, как Банка расстреливают в поезде, куда он едет? На войну, на какую, на Вторую мировую? Хор поет песню, представьте себе, я удивился, страшно удивился, когда узнал слова. Они поют по-русски «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Поэтому я сказал «На Вторую мировую, может быть, куда он едет». Так что День Советской Армии, о котором артисты, конечно, понятия не имели, был очень кстати. Но вот все остальное, эти решения в духе фашистско-советской символики...
Знаете, вот это уже было. В Ричарде III, в прекрасной английской экранизации 95-го года, где действие разворачивалось в условном фашизме 30-х годов.
Да.
Мне особенно понравилось, что все деревянное в начале картины стало в конце картины металлическим. Отличный фильм.
Да, замечательный. Там артист гениальный. Спектакль, по-моему, хуже. Кроме того, это стало общим местом. Я не против модернизации, но пьеса должна соответствовать трактовке по сути. Все-таки в «Макбете» великих сталинско-гитлеровских идей нет. Она о другом. Хотя таким гигантам дохристианской эры, как Сталин или Гитлер, должно быть знакомо чувство неполноценности мысли. Подумал, вот хорошо бы уничтожить этого человека, а он жив. И от мысли до уничтожения тикает время, еще неизвестно, доберешься ли до жертвы. И отсюда попытка стать всемогущим. Материализовать мысль. Помыслил человека убитым, и он убит. Гений Шекспира это сформулировал в монологе Макбета. «Ты, время, юрче всех кровавых дел. Цель ускользает, если не посмел в нее вцепиться, ухватив мгновение. Отныне мысль и есть осуществление, венчающее мыслимый предел».
That's the reason that we defeat 'em. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out! Out, brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
В апреле исполняется 100 лет со дня рождения Герберта фон Караяна, дирижера, которого при жизни я бы, может быть, и затруднился назвать великим, а сейчас, пожалуй, что и назову. И это при том, что он был любимым дирижером Геринга. Казалось бы, при слове «любимый дирижер Геринга» все у нас должно закипеть от возмущения, и мы должны этому человеку отказать в каком бы то ни было праве на присутствие в современном музыкальном дискурсе. Тем не менее, столетие Караяна широко отмечается по всему миру, в частности, в Зальцбурге, где он был царь и бог на протяжении многих лет, вообще в Австрии, и в Германии, где он возглавлял долгие годы Берлинский филармонический оркестр, который при Караяне был, безусловно, лучшим оркестром мира. И годы Берлинского оркестра с Караяном – это и есть золотые годы Берлинского филармонического оркестра. О Караяне я хочу поговорить в связи с появлением на моей музыкальной полке диска, DVD, под названием «Великие дирижеры Третьего Райха» с выразительным подзаголовком «Искусство на службе зла». Там собраны документальные кадры, которые показывают великих действительно дирижеров, таких как Вильгельм Фортвенглер, или Карл Бем, или Клеменс Краус и Караян, как они реально выступали в годы фашизма в Германии. То есть, вот, скажем, Фортвенглер показано, как он выступает где-то там на заводе, дирижирует Вагнера. Караян выступает в оккупированном Париже во главе с немецким оркестром. И впечатление от этого DVD весьма двойственное, я бы сказал. Музыку эти люди делают замечательную. Обстоятельства, при которых эта музыка звучит, конечно, удручающие, потому что так или иначе они свой талант, выдающийся, как в случае с Караяном, или гений, как в случае с Фортвенглером, поставили на службу бесчеловечному и ужасному режиму.
Соломон, этот режим был особенно чувствителен к музыке. Насколько они усилили нацистский режим своим творчеством? Вот вопрос, который мы должны задать.
На этот вопрос можно ответить, глядя именно на эти документальные кадры, потому что документалисты эти фиксируют свое внимание на лицах людей, которые слушают эту музыку. И вот тут мы вступаем в чрезвычайно таинственную область. Я гляжу на эти лица, и я вижу, как они освещаются изнутри, одухотворяются при звуках этой музыки. Теперь вопрос заключается в том, гуманизировала ли их эта музыка,
сделались ли они из-за этого более добросердечными, совершили ли они меньше жестокостей. Или же, наоборот, эта музыка вдохновляла их на еще большее зверство.
Ну, у вас есть ответ на этот вопрос?
Нет, у меня нету. Бродского в таких случаях, как мы знаем, ответ был, что да, выслушав такую музыку, прочтя такую поэзию, человек становится неминуемо более гуманным.
Да. Надо сказать, что эта позиция Бродского никогда не была им доказана. Это вопрос, как бы сказал, веры и желания. Интересно, однажды его спросили, что делать было с Эзрой Паундом, который был фашистом. Говорит, ну если гениальный художник стал фашистом, то надо ему дать премию, а потом расстрелять.
Марианна, моя жена, в таких случаях мне всегда говорит, вот ты говоришь, что такой-то вот человек, предположим, христианин, как он может быть христианином и поступать вот таким вот ужасным образом? Она всегда говорит, а ты вообрази, как бы он поступал, если бы он не был христианином.
Неплохо, да.
Поэтому впечатление, конечно, от этой пленки весьма двойственное. А музыка, тем не менее, остается с нами, записи Караяна звучат, и, как это было в случае, скажем, с Вагнером, чье творчество широко пропагандировалось в гитлеровской Германии, но продолжает жить с нами.
Салон, у меня тут встречный вопрос. Мы говорили о том, как эти великие дирижеры подействовали на нацистский режим, как нацистский режим подействовал на музыку этих дирижеров. Вы помните, Сьюзен Зонта говорила про нацистскую эстетику? Вот отразилась ли она на музыке?
Я думаю, что главным образом их участие в политической или культурной жизни Третьего Райха отравило им их существование после, постфактум. Я думаю, каждый из них пожалел, что он принимал в этом участие. Ни один и не два раза. Во всяком случае, никто из них не гордился задним числом своей ролью в эти годы. И, насколько мне известно, Караян, хотя он и был членом нацистской партии, никогда не настаивал на том, что он был любимым дирижером Геринга. И мы его вспоминаем не за это, а за то, каким потрясающим в его исполнении бывает тот же самый Вагнер.
Сейчас личная нота.
В эти дни я переслушиваю запись Мстислава Ростроповича, который умер год назад, в апреле. В частности, именно вот в связи со столетием Караяна, я прослушал запись, сделанную Ростроповичем в 1968 году в сентябре с Караяном в Берлине виолончельного концерта Дворжика. Для людей нашего с вашим поколения, Саша, 68-й год, сентябрь,
да.
Это особая дата. Нам не нужно пояснять, что это такое. В августе 68-го года войска Варшавского пакта вторглись в Чехословакию, и этот день один из самых ужасных и постыдных дней моей жизни. Я всегда буду о нем вспоминать.
Августа, я тоже
как о катастрофе. Я никогда этого не забуду. И Ростропович как раз в это время был на гастролях и играл концерт Дворжика, и он боялся, что его освищут, прогонят со сцены. Дворжик же чешский композитор. И он играл, и слезы текли по его глазам, и никто в зале, дело было в Англии, звука, как говорится, не издал. Все понимали, что он страдает точно так же, как и все кругом по этому поводу. И вот эта запись, сделанная буквально на следующий месяц. И когда он играет вторую часть Дворжаковского концерта, ты ощущаешь вот эту вот непроходящую печаль по поводу трагических политических событий.
То есть эта дата, прошлого. Она запечатлелась на исполнении?
Навсегда, навсегда. А дирижирует Караян, что вносит особую остроту в эту запись.
Ну, а теперь музыкальный анекдот.
Он опять связан с Караяном. Дело в том, что я хотел показать запись знаменитого тройного концерта Бетховена. То есть там участвует скрипка, виолончель и фортепиано. И вот в 1969 году была сделана запись этого концерта в таком составе. Скрипка Ойстрах, виолончель Ростропович, фортепиано Рихтер. Дирижировал опять-таки Караян.
Да, это и мы тоже четверка.
Да, и мы знаем об этой записи. Она уникальна тем, что никогда больше эта тройка, не говоря уже о четвертом, вместе не сходилась. И нам об этой записи оставил воспоминания свои Рихтер, где он очень нападал на Ростроповича за то, что тот шел на поводу у Караяна и, по мнению Рихтера, испортил этим запись. А на Караяна Рихтер озлился, тоже понятно почему, и он нам об этом рассказал. Он как-то с ним там разоткровенничался, говорили они, естественно, по-немецки, Рихтер ведь немецкого происхождения, и Рихтер как-то ему сказал, что он немец. Значит, то Караян, вот видите, все-таки арийское прошлое у Караяна взыграло. Сказал, если ты немец, то я китаец.
А почему он, собственно говоря, отказывался признавать в Рихтере своего?
Я думаю, что для него Рихтер был то, что называется «Volksdeutsch», то есть нечистокровный ариец, нечистокровный немец. Он для него был немец из России.
Довольно резкая фраза.
Да, нет, это было, на самом деле, это ужасно. И на месте Рихтера я бы тоже возненавидел Караяна на всю жизнь. Вот. Но вот таков случай, о котором мы узнали из дневников самого Рихтера. А иллюстрация к этому остается, по-моему, все-таки примечательная весьма запись тройного концерта Бетховена. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».